прошлый раз, когда мы здесь собирались по поводу другого кинематографиста, Геннадия Ивановича Полоки, мне был нанесен публичный укол, о котором я забыть не могу. Поздравляли всех принимавших участие в вечере и сказали, да, вот еще и критик, ну, это его профессия. Профессия критика – знать, профессия критика – объяснять, профессия критика – доносить, я имею в виду доносить то, что создал художник в зал. Но нет профессии критика – любить. И черта с два вы бы меня сюда зазвали, если бы речь шла о человеке, к которому я отношусь без нежности и без уважения. Может быть, сегодня буду повторяться. В прошлый раз я очень часто говорил о том, что Геннадий Иванович Полока – фигура уникальная. Сегодня я буду часто говорить о том, что в отличие от многих, Александр Леонидович Кайдановский и так далее, и так далее. Ну что поделаешь, такие это люди, и за это мы, наверное, их любим. Начну с самого главного. Александр Леонидович Кайдановский, как мне кажется, прирожденный режиссер. Уже сегодня, сделавший только одну в рамках учебной студии полнометражную работу, входящий, мне кажется, в первую десятку советского кино. Но для этого надо понять, что он делал раньше. Я думаю, что лет через 20 с усмешкой буду вспоминать о том, что вы знаете, Кайдановский раньше был артистом. Что вы говорите? Очень может быть. Сегодня переход Кайдановского из артистической профессии в профессию режиссерскую требует объяснения или, по крайней мере, разъяснения. Мне кажется, все дело в том, что он любит читать. Он действительно, в отличие от многих киноартистов, очень любит читать, причем хуже всего ему даются детективы. Это я уже замечал. Он еще интеллектуальный детектив, скажем, там, Борхеса, прощает своему любимому писателю. А вот когда он читает Юлиана Семенова или, скажем, Аркадия Адамова, этих титанов, Николая Леонова, они ему явно не по зубам. Он уже на третьей странице начинает спрашивать, что случилось, кто к кому вообще как относится. Есть, правда, еще прозаик. Приключенческий прекрасный прозаик Анатолий Ромов, он здесь вот сидит, может быть, мы еще его выдернем на сцену. Вот этого он понимает, я понимаю тоже, но это совсем другая, мне кажется, стихия. Затем, что же он читает? Он читает индийские этические трактаты с большим интересом. Он большой любитель средневековой китайской поэзии. Он любит очень японскую литературу, как старую, так и новую, новейшую. Упаси Боже вас это проверять. Вот вы спросите его, знает ли он наизусть что-нибудь из Акутагавы. Он вам начнет читать записки идиота с первой строчки до последней. Он единственный из советских режиссеров, который мечтает, представьте себе, в здравом уме и в твердой памяти, поставить одну новеллу Акутагавы, перенеся ее действие в Россию. Естественно, в старую Россию, не в новую Россию. В старую историческую Россию. Причем настолько он к этому относится серьезно, настолько он обложился всякими книгами по этому поводу, что, может быть, ему это и удастся. Когда безумие уже в такой форме происходит, видимо, оно осуществимо в реальности. Кроме того, он еще любит не просто читать, но еще и учиться. У него несколько образований. Он сначала окончил актерскую школу в городе Ростове-на-Дону и уже выступал на сцене. Другой бы на этом и остановился. Он поехал в Москву, учился здесь. Окончил, играл на столичной сцене, пригласили его в кинематограф, он и стал переучиться. Мне кажется, что в кинематографе ему было легче работать, чем в театре. Все-таки какая-то другая артельность общего замысла, но вместе с тем отдельность поведения себя перед камерой. Рано или поздно, даже если с тобой режиссер в исключительном случае соберет коллег и начнет учить вместе сценарий, читать на голоса. Это редко бывает, но даже если это будет. В какой-то момент ты окажешься перед камерой и вынужден будешь, очень часто в нашем кино это бывает, заниматься саморежиссурой. Он этим и занимался. Пока, наконец, не поступил на высший режиссерский курс. Дальше происходит для меня, по крайней мере, поразительная маленькая новелла, я вам расскажу. В результате чего вы сейчас кое-что увидите и кое-что услышите сегодня во втором отделении. У нас будет два отделения. Первое актерское, второе, значит, режиссерское. Я прихожу к Александру Леонидовичу брать интервью для серьезного журнала. Он обклеивает обоями новую квартиру, занят, значит, совершенно бытовыми делами. И говорит, а, кстати, вот там сценарий, загляните, какой ужасный сценарий. Я заглядываю, что я выясняю уже на обложке, что сценарий двухсерийный. Что сценарий будет поставлен совместно с индийской фирмой. Я спрашиваю, что за роль, оказывается, главная роль. Это русский человек в прошлом веке, пришедший почти что пешком в Бомбей и создавший первый индийский профессиональный театр в Бомбее. Любопытная роль. Мне говорит артист, да почитайте, что он там несет, какую ахинею. Я читаю, ахинея полная. Он, наконец, войдя в раж, начинает сам открывать эти самые страницы и читать мне монолог за монологом, диалог за диалогом. Там действительно смешные есть вещи. Беседует, значит, русский человек и такой коренной английский человек, плантатор, аристократ 25-го поколения. И вот наш открывает ему глаза на то, что у Индии была громадная история, была цивилизация, культура. Аристократ из Англии ничего этого не знал, он просто разводит руками, у него челюсть отвисла. Что к индусам надо относиться как к серьезным, настоящим людям, как, он их не уважает. Вот на этом уровне. Все это я выслушал и говорю, ну сниматься-то будете. Да что вы, в этом нельзя сниматься, говорит Александр Леонидович. Я говорю, а полгода в Индии, потому что баран чихнул, полгода в Индии, причем наверняка, вы же звезда, к вам отнесутся серьезно, будет хороший отель, кондишн. Будут рупии там на каждый день, там можно купить произведение искусства какое-то, там что-то еще. Полгода это же, что-нибудь. Да нет, нет, я от этого откажусь, говорит он. И я, уходя, помню сегодня некоторую такую неловкость по отношению к этому человеку, к которому я всегда относился с благоговением. Ну что же он кокетничает? Ну не может в нормальных ситуациях звезда отказаться от такой роли. А вот он еще ломается, изображает. Через неделю спрашиваю нашего общего друга, как раз Толю Ромова, как там дела со сценарием. Говорит, нет, от сценария он отказался, он машину продал. Зачем он продал машину? Чтобы поставить курсовую работу. Поскольку на деньги, предоставленные ему учебным заведением, поставить ее было невозможно. У него там 76 действующих лиц. Ну, это в основном друзья, но платить надо хотя бы на обед друзьям среди съемочной работы. Платить надо за пленку и за все прочее, и за все прочее. Вот таким образом этот человек выходил в режиссеры. Специально это оговариваю, потому что в режиссеры идут все, в режиссеры идут даже директора группы, это заманчиво. В режиссеры, конечно, идут артисты, и чаще всего, называть фамилии не буду, это выбор не много дающий, хотя и много обещающий. Говорят, на студии Довженко даже полотер какой-то, увольняясь, написал, поскольку меня в режиссеры не переводят, я увольняюсь отсюда. Значит, много было слишком этих самых переводов. Вот здесь совершенно другой случай. Александр Леонидович Кайдановский даже в качестве артиста имел за собой не просто 34 работы, как мы сегодня знаем, в кино, что уже способствует популярности, но имел за собой свою тему. Он имел за собой тему глубокой внутренней интеллигентности. Причем чаще всего в таком повороте, что вот интеллигентность-то внутри, а на поверхности надо взять в руки револьвер и стрелять. Вот эту тему он играл без конца, и очень часто она приводила его к тому, что он играл белогвардейца. Уж так получалось. Потому что посмотрят на него, значит, ну а как иначе? Наверняка у него за спиной бунинские темные аллеи, наверняка бабушка, там два пансиона, пажеский корпус, высочайшая культура, скульптуры Платона, Сократа, стоящие в саду. Все это ушло, есть логика истории, есть торжество нового класса, но все-таки вот жалко человека, который теперь занимается совсем не тем делом. Я думаю, что взлет этой фигуры был в картине двухсерийной по Ивану Семенову «Бриллиант для диктатуры пролетариата». Он играл там графа Воронцова. Играл, в общем, его в своеобразных обстоятельствах сюжета. Если вы помните, этот Воронцов проникал в Москву, жил в жутких каких-то страшных лачугах, прятался, просыпался с револьвером. Вот-вот из-под него могли вырвать пол, он провалился куда-то в дыбу, бог знает куда. В то время как его антагонисту Ивашову, он играл Исаева Штирлица тех лет, повезло больше. Он приехал в Ригу, заказал себе кофе за столиком в кафе и стал тихонько разрабатывать длинную интригу с буржуазными специалистами тогдашней Латвии. Но вот это неравенство в положении, оно и сказалось. У Ивашова роль получилась, ну, такая вот на уровне. Воронцова в исполнении нашего друга запомнили. Была еще серия других ролей, где он был самым разнообразным персонажем, говорить вам об этом не буду. Все то, что я сказал, есть предварение маленького нашего коллажа. Мы сейчас покажем 4 отрывка из 3 фильмов. чтобы показать Александра Леонидовича Кайдановского, так сказать, в некоторой совокупности. Вот он отобрал эти фрагменты. Ему помогли. Может быть, сам бы он отобрал немножко другие фрагменты. Значит, прежде всего мы увидим «Дети Ванюшина», затем две сцены из мало кому известного фильма «Извините, пожалуйста», Жолокевич сделал про современную Литву, совсем последняя картина. Ну и потом его, так сказать, фирменный фильм, который принес ему знамя, имя, известность, даже в какой-то степени линию судьбы, «Свой среди чужих, чужой среди своих». Название, по-моему, глубоко символическое. Пожалуйста, фрагмент.
Зона – это целая система ловушек, что ли, и все они смертельны. Не знаю, что здесь происходит в отсутствии человека, но стоит тут появиться людям, как все здесь меняется. Прежние ловушки исчезают, появляются новые. Безопасные места становятся непроходимыми. И путь делается то простым и легким, то запутывается до невозможности. Это зона. Может даже показаться, что она капризна, но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. Не скрою, были случаи, когда людям приходилось возвращаться с полдороги, несолоно хлебавши. Были и такие, которые гибли у самого порога комнаты. Но все, что здесь происходит, зависит не от зоны, а от нас. Писатель говорит, что ж, хороших она пропускает, а дурным отрывает головы. Не знаю, не уверен. Мне кажется, что пропускает она тех, у кого надежд больше никаких не осталось. Не плохих ли хороших, а несчастных. Но даже самый разнесчастный гибнет здесь в трещоты, если не умеет себя вести. Вам повезло, вас она предупредила, а могла бы и не предупредить. Спасибо.
Значит, как поняли многие, только что был прочитан монолог из повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Вот. Сонич, объясните ваше отношение к этому монологу.
Ну, наверное, скажем, что если быть серьезным по отношению к себе, то единственное, что я сыграл в этой жизни, то, наверное, во всяком случае, главный, то монолог вот из этого произведения. То, что я прочитал, часть, то это является главным в моей жизни, как-то не печально.
Я слышал, не знаю, можно ли об этом спрашивать слух, но я спросил уже, значит, спросил. Слышал, что Андрей Александрович Тарковский с вами затевал картину на 4 серии под названием «Идиот». Да. Какая роль вам выпадала?
Вы знаете, там была такая странная история. С одной стороны, вначале он хотел, чтобы я играл Рогожина, еще мы совершенно не были знакомы с ним. И однажды он подошел ко мне в коридоре и сказал, что я хочу делать картину «Идиот» и хотел бы предложить вам роль Рогожина. Я очень удивился, потому что я совершенно, мне казалось, не подхожу на это дело. Но, тем не менее, он так решил. Потом, когда я был уже сталкер, он подумал,
сказал... Узнал вас поближе.
Да, он сказал, что нет, пожалуй, ты будешь играть Мышкина. Потом прошло еще некоторое время, он сказал, нет, пожалуй, ты все-таки, наверное, будешь играть Рогожина. Так я не знаю, кого я должен играть до сих пор.
Сегодня вы режиссер, и вы, конечно, совершенно, значит, иначе относитесь к своим исполнителям, чем к вам относились другие режиссеры. И все-таки вот работа с каким-то, с кем-то, с какими-то режиссерами была вам полезна именно в этом смысле, в профессиональном смысле ремесла режиссера?
Да, конечно. Я невероятно благодарен Баталову, у которого сыграл впервые в кинокартине «Игрок». Вот. Но в первую очередь я благодарен ему за то, что я был совершенно неизвестный никому актер, и он первый, кто решился меня снимать в кино. Мне кажется, что на это нужно особое какое-то мужество, особый дар, я бы сказал, чтобы без... он бы мог взять любого известного артиста, тем более, что для него эта картина была, ну, почти дебютом. Он был известнейший актер, но для... как режиссер он выступал, по-моему, со второй картиной, с кинокартиной «Игрок». И тем не менее он мне предложил роль, я за это ему чрезвычайно благодарен. Я очень благодарен Ташкову, который также после какого-то перерыва, не глядя картины «Игрок», он боролся за меня на киностудии даже.
Почему не глядя? Что картина мало смутить его?
Ну, мало ли что может прийти в голову. Может быть, он, тем более, что меня тогда озвучил Кирилл Лавров там в картине «Игрок», он мог бы и напугаться просто.
А вот сейчас вы увидели себя в фильме «Ташкова». Прошло, по-моему, лет 12, да?
Да.
Как вы, как режиссер, относитесь к Кайдановскому, актеру 73-го года?
Ну, конечно, это очень наивная работа. Она была любопытна мне тогда. Я не играл характерных ролей никогда. Мне подтягивали нос, был у меня парик, потому что я служил в это время в армии, когда снимался вначале. Меня неожиданно постригли. Я снялся первую неделю всего снимался в кино, и вдруг меня забрали в армию, остригли. Еле-еле киногруппа меня нашла, вернули меня назад, досняли быстро, за неделю еще. Меня досняли и отправили назад в армию. Я уже был в парике в таком, чувствовал себя крайне неловко. Но, ну, может быть, и это тоже, но, во всяком случае, конечно, мастерства там не хватает явно совершенно в такой работе.
Значит, я открою секрет, что мы недавно с вами совершили запоминающееся на всю жизнь путешествие по БАМу, где мы выступали, выезжая, значит, в вагончике от одного пункта к другому. Вот тогда вы раза два или три к моему полному ужасу бросали в зал такую фразу: «Да я не буду сниматься». Да у кого сниматься вообще? Вот. Люди слегка, значит, приходили в отрыв. Ну, вы сами видите эти фильмы, ну, где же там сниматься там, вот, на этом уровне, да. Я помню, что в последний день, когда нам вручали похвальные грамоты за работу, значит, один из руководителей области, услышав эту фразу, что Кайдановский не будет сниматься, сказал, вручая как раз эту самую штуку, что мы надеемся, что артист Кайдановский пересмотрит эту свою точку зрения и будет совмещать режиссуру с актерской работой, как это, например, прекрасно делает Евгений Матвеев. Он был, конечно, мало посвящен в актерские, так сказать, комплексы. И не ожидал, что этот человек наклонится и тоже скажет: я не считаю, что Матвеев это хорошо делает. Тоже к полному изумлению зала. Значит, я
да,
понял...
Да, можно мне вам?
Да, пожалуйста.
Да.
Вы
говорите, что
кончен,
вы...
Говорите,
да. Да, вы... А, вы не закончили?
Я потом скажу. Говорите.
Вы сказали, что к полному и вашему ужасу. Я сказал, что у кого сниматься. Вот
да.
Я в данном случае у вас спрашиваю. У кого сниматься?
Вы... Ну, не знаю, есть, наверное, да. Есть, наверное, артисты, но 5-6, да нет, не к тому, что я по мысли с вами не согласен. Я боялся, что публика нас побьет в эту секунду,
понятно.
Потому что публика была мало подготовлена. По мысли-то все понятно, да. Не так, чего все говорю, что вы часто, опять-таки я слышал, говорите о том, что вот была хорошая картина, да, там мы со змеями интересно упражнялись, хорошо отдохнули, пожили, в снегу покувыркались, другая хорошая картина и так далее. Что касается вашей театральной работы, у вас были там роли, которые не доставляли удовольствия и казались ненужными, проходными?
Вы знаете, у меня не было... Я в театре, в принципе, не работал.
Вообще?
Все, что я делал, была, ну, такая эдакая моя самодеятельность, собственная. Я делал в зале Чайковского спектакль, ставил такой чтецкий спектакль по Александру Сергеевичу Пушкину. Это была большая композиция. Я очень серьезно к этому относился. И, пожалуй, вот эти два спектакля, они и были моей основной театральной работой. Больше, кроме этого, у меня ничего не было.
Два спектакля в зале Чайковского?
Да, два Чтецкие. Спектакля чтецких в зале Чайковского.
Ну, может быть, мы...
Да, я сейчас могу вам... Это было очень давно, но тем не менее... Мне скучно без... Что делать, Фауст? Таков вам положен предел, его ж никто не приступает. Вся тварь разумная скучает. Иной от лени, тот отдел, кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел, тот насладился через меру. И всяк зевает, да живет, и всех вас гроб зевая ждет. Зевай ты. Сухая шутка. Найди мне способ как-нибудь рассеяться. Доволен будь ты доказательством рассудка. В своем альбоме запиши «Fastidium est quies» – «Скука отдохновения души». Я психолог, о, вот наука. Скажи, когда ты не скучал, подумай, поищи. Так далее, как над Вергилием дремал, а розги ум твой возбуждали. Так далее, как розами венчал ты благосклонных дев веселье и в буйстве шумном посвящал им пыл вечернего похмелья. Так далее, как погрузился ты в великодушные мечты – пучину темную науки, но помнится тогда от скуки, как орликина из огня, ты вызвал, наконец, меня. Я мелким бесом извивался, развеселить тебя старался, возил и к ведьмам, и к духам, и что же, все по пустякам, желал ты славы и добился, хотел влюбиться и влюбился. Ты жизни взял, возможно, дань. А был ли счастлив? Перестань, не расстравляй мне язвы тайны. В глубоком знании жизни нет, я проклял знание ложный свет. А слава, луч ее случайный неуловим, мирская честь бессмысленна, как сон. Но есть святое благо, сочетание двух душ. И первое свидание, не так ли? Но нельзя ли узнать, кого изволишь поминать? Не Гретхен ли? О, сон чудесный! О, пламя чистой любви! Там, там, где тень, где шум древесный, где сладкозвонкие струи, там на груди ее прелестной покоят томную главу, я счастлив был. Творец небесный, ты бредишь, Фауст, наяву. Услужливым воспоминанием себя обманываешь ты. Не я ль тебе своим старанием доставил чудо красоты и в час полуночи глубокой с тобою свел ее? Тогда плодами своего труда я забавлялся одинокой, как вы вдвоем. Все помню я, когда красавица твоя была в восторге, в упоении, ты беспокойной душой уж погружался в размышление, а доказали мы с тобой, что размышление – скуки семя. И знаешь ли, философ мой, что думал ты в такое время, когда не думает никто? Сказать ли? Говори, ну, что? Ты думал. Агнец мой послушный, как жадно я тебя желал, как хитро в деве простодушной я грезы сердца возмущал. Любви невольной, бескорыстной, невинно предалась она, что ж грудь моя теперь полна тоской и скукой ненавистной. На жертву прихоти своей гляжу, упившись наслаждением, с неодолимым отвращением. Так безрасчетный дуралей, вообще решаясь на злое дело, зарезав нищего в лесу, бронит ободранное тело. Так на продажную красу, насытясь ею торопливо, разврат косится боязливо. Потом из этого всего одно ты вывел заключение. Закройся, адское творенье, беги от взора моего! Изволь, задай лишь мне задачу, без дела, знаешь, от тебя не смею удалиться я. Я даром времени не трачу. Что там белеет, говори. Корабль испанский трехмачтовый, пристать в Голландию готовый. На нем мерзавцев сотни три, две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколада, да модная болезнь. Она недавно вам подарена.
Все утопить.
Сейчас? Все.
Сейчас, когда вы прочли пушкинские сцены из Фауста, я вспоминаю один наш спор, опять же, бамовских времен, об одном артисте, про которого вы сначала сказали, что он не умеет читать Пушкина, плохо, неправильно его читает. Я его защищал. Неважно, кто был прав, кто виноват. Вот, значит, важно, что спор кончился таким поворотом. Я сказал, а как надо читать? Ну, покажите, как надо читать? И вдруг вы сказали такую фразу. А стихи вообще читать не нужно. Стихи надо читать про себя. Это была шутка, которая кончила спор, или это нечто вынужденное? Мы вас заставили читать.
Но это был монолог, его можно играть, а стихи читать не надо, действительно. Я долгое время читал стихи, потом понял, что их лучше читать глазами. Но если есть...
Игровой момент.
Да, да, есть, игровой есть момент. Если тогда надо его, наверное, произносить.
А лирика неисполнима?
А лирика, на мой взгляд, трудно исполнима. Ну, я знал одного человека, не знал одного человека, я очень люблю одного человека, который замечательно читал стихи. Это был Яхонтов. Я его часто слушаю, у меня его полное собрание сочинений, я его очень люблю. Но это был особый дар, потому что это был тоже театр одного актера. Он как бы играл эти стихи, а не читал их. Вот все по этому вопросу.
Понятно. Александр Ильич, вы сейчас, значит, режиссер, вы подбираете артистов. И у вас как-то, как будто бы даже на равных правах, с одной стороны, оказывается, вот мы сегодня увидим в финале замечательную актрису Фрейндлих, с другой стороны, человек, который не считает себя актером, и вообще вами использован как непрофессионал, между тем исполняющий главные роли, исполняющий очень сильно. Вот ваше отношение к этому в кино, ну, видимо, в театре все-таки непрофессионал, он и есть непрофессионал. В кинематографе ему находится работа, может быть, даже особого рода работа.
Вы знаете, тут вопрос действительно чрезвычайно сложный. Все зависит от роли, которую должен сыграть актер или не актер. Если я в роли чувствую как бы задаток такой реабилитации физической реальности, мне важно растворение актера в среде, тогда, мне кажется, с неактером это лучше получается. Он как бы неузнаваем, его можно выставить, что называется. А если роль требует эмоциональной наполненности, техники актерской, то, естественно, здесь уже не профессионал не справится с такой работой. Вот почему, и мне кажется, что выход здесь простой. Надо сталкивать лбами профессионалов и непрофессионалов. Тогда как бы профессионал научается, не учится, научается такой непосредственности у непрофессионала, и наоборот, непрофессионал каким-то образом чувствует вот этот профессионализм и тоже как-то по-новому развивается. Мне кажется, от такого рождается нечто третье, всегда очень любопытно.
Хорошо, а с другой стороны зайти, вы были сами в руках, не говорю о театре, в руках нескольких, значит, кинорежиссеров. 34 картины, ну, допустим, что-то вы сделали по второму, по третьему разу. Ну, режиссеров там 25-26 на вашем веку было. Они были лучше или хуже, об этом сейчас речи нет. Другое дело, что некоторые из них были очень жесткими режиссерами, условно говоря, деспотами, диктаторами, вам предлагавшими очень узкую границу для своей работы. Другие, напротив, как часто бывает, особенно среди так называемых репертуарных режиссеров, вот тебе старик роль и играй, как Бог на душу положит. Что вы предпочитали тогда, когда были артистом? И какой линии держите сейчас, когда вы сами режиссер?
Дело в том, что актер, пущенный на самотек, тогда я понимал это больше интуитивно, хотя я, что называется, сложный актер. Я не люблю подчиняться режиссерам, это неправильно. Вот сейчас, когда я занялся режиссурой, я понял, что я был совершенно неправ. Но у меня было такое убеждение, это шутка, но тем не менее, я как-то к этому почти всерьез относился. Я всегда считал, что В плохом сценарии у плохого режиссера
в плохом актер, настроении.
Да, надо было играть плохо всегда. Тогда создается ощущение гармонии. Но, конечно, когда я единственный раз столкнулся с серьезным и жестким режиссером, ну, так сказать, не актерским режиссером, с Андреем Алексеевичем Тарковским, я понял, что такое режиссура. Это, и я ему подчинялся беспрекословно. Я понимал, что это...
Ну как беспрекословно? Был же случай, когда вы хлопнули дверью.
Это не... он меня обидел. Я тогда...
Значит, прекословно все-таки.
Нет, но это не касалось роли. Это было... Я забыл текст в кадре, он сказал, я тебя сейчас убью. Но он меньше меня немножко, и поэтому он убежал из павильона. Тогда был такой, действительно. Но что касалось работы, действительно, был еще один случай, когда он сказал, вот ты меня не слушаешь, ты мне не доверяешь, ты совершенно делаешь там что-то свое, мне это не нравится, ты должен делать то, что я тебе говорю, вот посмотри на Толю Солоницына, посмотри на Гринько, они все прекрасно слушаются, а ты нет. Но у меня свой род послушания, что ли, был, не такой, не как у бойного скота, а...
Ну что же вы так про коллег то сразу?
Нет, я не про коллег абсолютно. Между прочим, я считаю, что из всех нас в этой картине, в данной картине, да и в других картинах, лучшим всегда был Анатолий Солоницын, потому что он умел растворяться полностью. Он умел и
вот он верил беспрекословно. Да,
он был интуитивен, он даже не понимал. Да, он верил, конечно, он верил. Он верил, вообще верил. Тут беспрекословно не подходит.
Ну, это половина вопроса. А вторая половина. Вот сейчас вы смотрите на ваших артистов. Что вы от них требуете?
Идеального послушания. Конечно, а как же? Ну, я так интеллигентно всегда стараюсь. Не давить грубой силой, а очень интеллигентно, очень осторожно я с ними обращаюсь, потому что я сам... Вспоминаю те моменты, когда я был в их шкуре, и легче всего, когда я стал режиссером, уже погонять этих несчастных артистов.
Это было и к художникам также, да, к художникам, композитору, также к оператору.
Но так случается, да. Все должно быть в одних руках, что все-таки приходится быть жестоким иногда.
Значит, тоже беспрекословное послушание.
Да, безусловно.
Спасибо большое. Может быть, вы еще что-нибудь почитаете?
Да. Мы продолжим. Я хочу прочитать вам еще один монолог. Но сегодня я давно очень не читал. Я давно не занимался актерской профессией. И тут я как-то даже готовился к этому. Вот к такому вечеру. Мне казалось, что если мы будем только просто говорить, то это будет скучно, может быть, действительно. Поскольку я с профессией простился. Вот еще один монолог, пушкинский тоже. Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей душе. Не так ли мы с молоду влюбляемся и алчим у тех любви? Но только утолим сердечный глад мгновенным обладанием, как охладев, скучаем и томимся. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, дни власти безмятежны. Ни власть, ни жизнь меня не веселят. Предчувствую небесный гром и горе. Мне счастья нет. Я думал свой народ в довольствии, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать, но отложил пустое попечение. Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых. Безумны мы, когда народный гнев или ярый вопль тревожит сердце наше. Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл в мучениях, погибая. Я отворил им житницы, я злато рассыпал им, я им сыскал работы, они ж меня, беснуясь, проклинали. Пожарный огонь их дома истребил, я выстроил им новые жилища, они ж меня пожаром попрекали. Вот черни суд. Ищи же ее любви. В своем дому я мнил найти отраду. Я дочь мою мнил осчастливить браком, как буря смерть уносит жениха. И тут молва лукаво нарекает виновником дочернего вдовства меня, меня, несчастного отца. Кто не умрет, я всех убийца тайны. Я ускорил Феодора кончину, я отравил свою сестру, царицу, монахиню смиренную. Все я! Нет, чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто. Едино, разве совесть, так здравая, она восторжествует над злобою, над темной клеветой. Но если в ней единое пятно, единое, случайно завелось, тогда беда, как язвы моровой, душа сгорит, нальется сердце ядом, как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать, да некуда. Ужасно, да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
Александр Ильич, вы играли, значит, драмы, очень много сыграли приключенческих, фантастических, почти что всевозможных коллизий. Вот, сыграли вы современную картину, запавшую в душу, под названием «Кто поедет трусковец». Там, мне кажется, все строилось на обратном ходе. Был человек такой, как все, простодушный, милый. Вдруг начинается любовь, вдруг начинается открытие в собственной душе. И это, в общем, тоже своего рода драма. Значит, затем, значит, еще вы играли в наших, как говорят, вестернах, или теперь уже их называют истернами. Вот, не западный, а восточный. Но мне так кажется, вот я хочу у вас спросить, как вы сами про себя думаете. Мне так кажется, что даже в драмах и в трагических сюжетах все-таки у вас главенствует лирическая струя, что вы персонаж больше лирический. Или я глупость сказал? Скажите, пожалуйста.
Да, мне не удавалось сыграть социальных ролей, никогда я их не играл. Мне кажется, что лирическое ощущение роли у меня есть, было.
Да. Это просто вы примеряете к себе, по вашему внутреннему, так сказать, механизму, да?
Да?
Кажется, или вы старались
свернуть? Я глубоко лирический актер. Между прочим, я единственную лирическую роль сыграл, это вот в «Кто поедет трусковец». Да. Слава Богу, хотя бы, это особая роль. Дело в том, что меня не режиссер утвердил на эту роль, не художественный совет.
А кто же?
А Маргарита Борисовна Терехова, которая, по-моему, сидит в этом зале сегодня.
Исполнительница главной роли.
Она позвонила мне по телефону и сказала, что: «Саш, ты хочешь сыграть про любовь?» Очень серьезно спросила. Я сказал: «Я мечтаю всю жизнь это сыграть». Она говорит: «Ну хорошо, у тебя будет такая возможность». И мы поехали в Таджикистан, где я и сыграл эту лирическую роль.
Ну если это правда, и Маргарита Сергеевна действительно сидит в этом зале, может, она выйдет и скажет два слова про эту роль?
Ее нет, наверное. Ее нет, она должна была быть здесь.
Потому что, клянусь, мы не сговаривались, она просто здесь репетировала.
Да, до нас. Потом она сказала, что она будет сидеть, но, по-моему, ее нет.
Хорошо, следующий вопрос, Александр Ильич. А можно растесняется, да? Следующий вопрос. Ваше отношение к литературе. Мы сегодня увидим, значит, два отрывка и один целиком фильм. То, что вы сделали в рамках высших режиссерских курсов, как режиссер. И все это имеет своей первоосновой некий литературный текст. Это случай все-таки три раза, или это твердое убеждение, что вы работаете по литературе, причем по литературе знаменитой, прославленной, хотя бы даже разных народов?
Нет, это не случай. Дело в том, что мне казалось, что... я пришел в режиссуру с тем, что мне хотелось сделать несколько вещей. И, выразить несколько мыслей, которые принадлежат не мне, а принадлежат крупным специалистам в области литературы, то бишь писателям.
Вам тоже, если вы беретесь за это, вы их поддерживаете.
Я их поддерживаю, безусловно. Я их, безусловно, присваиваю, но это не мои мысли. Хотя что-то уже как-то так взаимопроникает, когда делаешь картину, потому что там свой язык. Сложность в том, что как перевести эту литературу на язык кино. Вот в данном случае одним из самых моих любимых писателей является Альбер Камю. И на курсах у меня была такая возможность сделать картину по его рассказу «Иона или художник за работой». И я сделал такую картину. Средств было очень мало, но все-таки я пытался как можно точнее выразить дух Камю, хотя, если говорить так откровенно, скорее это по мотивам Камю, чем точно было по этому рассказу. Но мне кажется, что так и надо делать кино. Нельзя точно переносить, иллюстрировать литературу. Из этого, как правило, ничего не получается.
Теперь я ловлю вас, на том, что вот это ваше стремление опирается на нечто противоположное, потому что вы очень любите кино, условно говоря, фотографическое.
Безусловно,
кино,
да.
Изобразительно, глубоко достоверное. Как это вот любовь к литературе, в общем, к некому, такому мысленному кинематографу, чуть-чуть очищенному от реальности, уживается у вас? Или это одно необходимое условие для другого?
Это сложный вопрос. Я сам начинаю. Я никогда об этом, между прочим, не думал. Вот вы меня ставите в тупик. Я уже сказал. Дело в том, что я сказал, что я занимаюсь всегда не тем, что переношу точно рассказ на экран. Я делаю по мотивам и нахожу кинематографический эквивалент тому, что написано в рассказе. Я пытаюсь его находить всегда.
Я скажу тебе,
Вот в кинокартине «Иона» там много вещей, из чистого, никакого отношения к Камю не имеющие, этого нет в рассказе. Но, тем не менее, мне кажется, что они имеют отношение к Камю.
Существуют такие крайности, на мой взгляд, как живописный кинематограф, балетный кинематограф, театральный кинематограф и литературный кинематограф. Так вот, слава богу, что талант Кайдановского не вписывается в эти готовые уже схемы. То есть, когда его персонажи играют Камю, ясно, что никто из них Камю не читал. Что это все разворачивается вот сейчас. Вот сейчас что-то случится, это будет в том самом смысле, как это и изложил, французский писатель. Это очень важно, но в эту сторону мы не пошли, поскольку это, видимо, уже напоминает психоаналитический сеанс. Теперь такая линия, такое наблюдение. Вы сегодня говорили, с подсказки, слава богу, Стругацких, про яму, которая нам выстраивает всевозможные ловушки. Потом, у нас было два пушкинских монолога, оба, в общем, ведь про нравственность, про нравственный момент. Все ваши фильмы об этом. Мы сегодня только об этом будем говорить, да?
У кого что болит, тот. В данном случае, действительно, мне кажется, что одним из главных компонентов искусства – это нравственное начало. Об этом стоит говорить всегда. И это всегда надо учитывать, занимаясь искусством. Без этого искусство, мне кажется, быть не может.
Пока вы там устраивали своих друзей, чтобы они прошли и заняли места в зале, запоздавшие, я здесь рассказал историю, как вы в Индию не поехали. Кстати, Бог все-таки существует, и эта затея провалилась, потому что индийская фирма обанкротилась, и фильм не состоялся. Вы сделали правильный выбор в результате.
Бог нас любит. Вы просто поведаете какие-то интимные уже вещи про меня.
Сейчас я самую интимную вещь скажу, да. Проходит еще неделя, после того, как уже продана машина, снята вторая короткометражка, я вижу совершенно счастливого человека. Он в своей пустой, громадной, правда, но пустой комнате в коммунальной квартире лежит, так мне показалось, что на циновке, конечно, какая-то была там, что-то вроде тахты было, лежит и читает второй том Шопенгауэра. И говорит, вот сегодня купил, так повезло, за 60 рублей букинисты уступили. Это издание прошлого века. Это было замечательно. Насколько вас все-таки литература влечет вперед? Или вы литературу читаете глазами жизни? Ну, туманный вопрос, да?
Туманный вопрос. Глазами жизни. Я, честно говоря, не понимаю, что такое глаза жизни. Глаза есть глаза, и все. Сейчас, я постараюсь. Ну, в принципе, я понял. Нет, мне это просто интересно. Я читаю то, что мне интересно, и не более. А это каким-то образом там откладывается у меня. И потом мне что-то хочется, скажем, какую-то из идей перенести в кинематограф. Или чего-то не хочется. Но, в принципе, я читаю давно. Упорно я читаю лет 16. Это постоянное мое занятие.
Все-таки мы скажем, значит, в зал, чтобы все запомнили, что не только Камю у нас и Борхес в активе. Существует комедийный, к чему я вел-то, комедийный сценарий, написанный Александром Леонидовичем самим, на мой взгляд, очень смешной, немножко фантастический. В общем, такое легкое допущение. Это сейчас уже в моде после Картасера, Маркеса, это уже мы не то еще кушали. Да. Вот легкое допущение, значит, из советских нравов. Ну, будем надеяться, что начальство тоже читало Картасера и Маркеса и отнесется к этому с добродушием. Я к тому хотел все сказать, что вот когда мы сегодня видели вас в «Детях Ванюшина», мне показалось, что вы блестятельный совершенно комедийный актер, причем актер-пародист. А я еще, ко всему прочему, видел в вашем исполнении нескольких знаменитых деятелей экрана. Это незабываемое зрелище. То есть, если бы вы с этим выступили по телевидению, я думаю, что многим пародистам пришлось бы тут же бросить свою работу. Им в памятке вы не годитесь. Продолжая эту самую мысль, значит, у вас была еще ведь одна затея по Борхесу, правильно? Которая пока еще не реализована. Это история с крестом, да?
Да.
И, по-моему, вы имели в виду еще один сюжет по поводу Камю.
Да.
По-другому его рассказу. И какие-то делали наброски.
Да, вы знаете, я даже, если я не занужу зрителя,
прекрасно,
то я хотел бы прочитать, чтобы моя любовь к Камю, чтобы не казалась голословной. Действительно, я начинал работать над моноспектаклем «Падение», но, к сожалению, этой работе не суждено было сбыться, и теперь ее наверняка уже не будет.
По новелле «Падение», да?
Да, по повести, ну такой по большой повести «Падение», но я позволю себе прочитать небольшой кусок, всего на полторы страницы. Все о той же нравственности. Как мы все возвращаемся к вопросу о нравственности.
Никто вас не осудит.
Это так называемый монолог судьи на покаянии. Нет, не беспокойтесь, я зяб немножко, от того и дрожу. Такая сырость проклятая. Да мы уж и подплываем, стоп. Нет, вас пропускаю вперед. Но только не уходите, пожалуйста. Проводите меня немножко. Я еще не кончил, надо продолжить. А продолжать-то как раз-таки и трудно. Погодите, вы знаете, за что его распяли? Ну, того самого, о ком вы, может быть, думаете в эту минуту. Разумеется, было много причин. Всегда найдутся причины для того, чтобы убить человека. А истинная причина вот в чем. Он-то сам знал, что совсем невиновным его нельзя назвать. Если на нем не было бремени преступления, в котором его обвиняли, он совершил другие грехи, даже если и не знал, какие. А может быть, и знал? Во всяком случае, он стоял у их истока. Он, наверное, слышал, как говорили об избиении младенцев. Маленьких детей в Иудее убивали, а его самого родители увезли в надежное место. Из-за чего же дети умерли, если не из-за него? Он этого не хотел, разумеется. Перепачканные кровью солдаты, младенцы, разрубленные надвое. Это было ужасно для него. И, конечно, по самой сущности своей он не мог их забыть. Та печаль, которую угадываешь во всех его речах и поступках, разве не была она неисцелимой тоской? Он ведь слышал по ночам голос Рахили, стенавшей над мертвыми своими детьми, отвергавшей все утешения. Стенания раздавались во мраке ночном.
Рахиль звала детей своих, убитых из-за него. А он-то, он был жив. И для него стало слишком трудно крепиться и жить. Лучше было совсем покончить, не защищаться, умереть, чтобы не сознавать себя единственным уцелевшим. Я, дорогой мой, знаю, что говорю. Было время, когда мне каждую минуту казалось, что до следующей минуты мне не дожить. Да, можно в этом мире вести войны, кривляться, изображать любовь, мучить своего ближнего, распускать павлиний хвост в газетах или просто-напросто злословить о своем соседе, занимаясь при этом вязанием. Но в иных случаях продолжать свое существование, только продолжать. Для этого надо быть сверхчеловеком. А ведь он, поверьте, не был сверхчеловеком. Он возроптал, он пожаловался на свои муки. «Зачем ты покинул меня, Господи?» И потому-то я люблю его, друг мой, люблю его, умершего в неведении. Вот все.
Теперь отрывок, да, пожалуйста?
Да. Значит, у нас построен так вечер. Сейчас мы в завершение. То есть не первое отделение.
Говорить. Не надо, да? Не надо, ничего говорить. Может быть, я захочу еще что-нибудь
прочитать. Да, договорились, да, договорились. Значит, сейчас в окончании первого отделения, да?
Да нет? Не надо этого не надо, говорить, хорошо. Не надо. Может быть, я захочу еще.
Покажем сейчас отрывок. Может быть, он захочет все-таки. Может, мы его уговорим. Мы показываем отрывок из этой самой работы. Она называется «Иона» или «Художник за работой». Это работа, значит, на втором курсе высших режиссерских курсов. На это обычно дается 5000 рублей. Снимается, значит, маленькая сценка в маленьком павильоне. Хорошо, если будет часть, ну, две части, вообще все в восторге. Ну, а здесь получились 4 части и 76 человек, как я уже вам говорил. Вот мы сейчас увидим одну только часть, 10-минутную, потому что всего же не выдержишь. Ну, а потом посмотрим, или мы объявим перерыв, или, может быть, нет, да. Пожалуйста, фрагмент, про который сделал режиссер, не снимались. Но в каждом из трех фильмов вы озвучивали одну, а иногда и не одну роль. Чем это объяснить?
Дело в том, что это тут никакого секрета нет, это связано с технологией. Мне на курсовые работы, которые должны быть 100-метровыми, а я их сделал больше, чем 1000 метров, 10 раз больше, давали всего полсмены озвучания. Ни один актер, не зная заранее текста и смысла, не мог бы этого сделать, это мое убеждение, в такой короткий срок, за полсмены. Поэтому я был поставлен перед фактом того, что мне придется это делать самому, поскольку у меня бывшая специальность актер.
Ну вот теперь вы режиссер Мосфильма. Мосфильм вам предоставит неограниченные возможности. Вы не будете озвучивать никого?
Нет, я постараюсь этого не делать больше.
Понятно. Еще один вопрос. У вас работают замечательные операторы. Это принцип?
Да, безусловно. Я считаю, что оператор является таким главным соавтором картины. Хотя иногда бывают страшные такие разногласия. Мне кажется, что режиссер должен в какой-то момент все равно подавить
оператора. И оператора тоже.
И оператора тоже, да.
Кошмарная история.
Тем не менее, оператор очень многое значит в кинематографе, потому что кино мы видим глазами. И если талантливый оператор, то мы будем иметь талантливое изображение.
Значит, в картине «Иона» или «Художник за работой» с ней работали два оператора, Рерберг и Клименко.
Да.
Вышло так, что Рерберг снял, значит, всю современную часть, а вот эти вставки, как бы ретроспекции, что ли, интермедии или интерлюдии из старой библейской истории про другого Иону, снял Клименко. Так заранее планировалось?
Нет,
или это случай?
Это случай. Дело в том, что у нас не было средств, чтобы поехать туда. Как раз Юра Клименко снимал в Грузию, где была эта замечательная натура.
Что вы думали? Я думал, в библейских местах снимать хотели. Да? Настоящие библейские места.
Нет, ну что, у нас фантазия так сильно не работает.
Понятно.
Дело в том, что Юра Клименко в Грузии снимал Параджанову картину «Сурамская крепость». И он сам предложил снять эти места без моего присутствия там. Мы только написали с ним раскадровки, все, я ему дал эти раскадровки, и он сам снял, сам нашел артиста, сам его одел и снял вот в этих вот роскошных местах.
А вы знаете, удалось. Мне казалось, что это именно вы сняли.
Да, удалось, действительно. Но я думаю, что Юра мог бы и сам снимать кино. У него было бы такое особое кино, но он невероятно талантливый человек, действительно. Так же, как Рерберг.
Теперь из жизни артистов, значит. Мы будем смотреть «Смерть Ивана Ильича» сегодня. Там главную роль исполняет Приемухов. Мы об этом уже немножко говорили. Но вот здесь, хотя и в коротком куске, перед нами Плотников. По-моему, это одна из лучших его ролей. Он актер непростой, он актер, который должен зажечься. Ему нужен особый драматургический материал. Но вот если можно перед такой скромной небольшой аудиторией, некие интимные признания. Как вы с ним работали?
Вы знаете, на эту роль очень сложно было. Я никого не мог найти. И я шел по принципу, мне нужен был актер, именно актер. Ни актер не мог бы сыграть эту роль, потому что она довольно в конце, вы не видели, она довольно эмоциональная, и там требуется мастерство. Я искал актера, не похожего на актера. И, как правило, вроде бы такой известный актер, как Борис Плотников, снявшийся во многих ролях, когда я его увидел, один из вариантов он был, то он был совершенно не соответствовал тому, что из него делают в кинематографе. Обычно почему-то всегда ему одевают парик, красят ему глаза, ресницы. Он всегда такой красавец. Кроме одной роли, это у Шипитько, но тоже там у него совершенно иной облик. И вот такой лысоватый человек, совершенно чем-то напоминающий Толю Солоницына, чем-то. Я говорю, мне чрезвычайно был симпатичен и к тому же невероятно культурен, в принципе культурен. А эту роль мог сыграть актер, который обладает какими-то еще знаниями, что ли, независимо от своей профессии. А он действительно, он параллельно, как потом выяснилось, закончил университет, искусствоведческий факультет там. И он, мне кажется, соответствовал. А как я с ним работал?
Как правило,
нет. Ставил в жесткую мизансцену, а там он сам развивался. Если было плохо, я ему говорил, что не надо играть здесь так сильно, так старательно, не надо стараться. Вот и все.
Ничего себе. Значит, мы постепенно гребем в сторону некой одной новеллы, которую рано или поздно мы посмотрим. Это, значит, по-японски называется «Сад расходящихся тропинок». Вот, точнее, это называется уже в переводе с японского, значит, на испанский. Книга затем переведена на русский. И вот она уже, новелла в переделке, там действие происходит уже в России, была поставлена Александром Леонидовичем в качестве первой своей курсовой работы. Но переход у нас какой-то получается слишком стремительный. Может быть, у нас что-то в плане монолога какого-нибудь или чтения?
Нет, давайте покажем кино и прервемся, потому что кино идет 35 минут и требует такого довольно сильного напряжения, поскольку это Борхес, это непростой писатель.
Давайте тогда я предлагаю следующий вариант. Кино. Мы покажем кино, потом антракт, работает буфет.
Зачем вы говорите?
После этого мы собираем все записки, которые уже идут к Александру Леонидовичу. Он будет отвечать на записки и делать все, что он захочет. Ладно, а потом уже большая картина, да. Будьте добры, фрагмент.
Не фрагмент, а целиком. А, нет.
Целиком, всю картину.
Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето. С дроботом мелким проносится улица в чоботах узких железных. Нет на Москву и ночью угомону. Когда покой пройдет из-под копыт, ты скажешь: где-то там на полигоне два клоуна засели, бим и бом. И в ход пошли крючочки, молоточки, то слышится гармоника губная, то детское молочное пианино, до-ре-ми-фа и соль-фа-ми-ре-до. Бывало, я как помоложе,
Выйду в проклеенном резиновом пальто в широкую разлапицу бульваров, где спичечные ножки-цыганочки в подоле бьются длинным, где арестованный медведь гуляет, самой природы вечный меньшевик. И пахло до отказа лавровишни. Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен. Я подтяну пузырчатую гирьку кухонных, крупно скачущих часов. Уж как шероховато стало время, а все-таки люблю его за хвост ловить. Ведь в беге собственном оно не виновато, да кажется, чуть-чуть жуликовато. Чур, не просить, не жаловаться, цыц, не хныкать. Для того ли разночинцы иссохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал? Мы умрем, как пехотинцы, но не прославим ни хищи, ни подденщины, ни лжи. Есть у нас паутинка шотландского старого пледа, ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру. Выпьем, дружок, за наше ячменное горе. Выпьем до дна. Из густо отработанных кино, убитые, как после хлороформа, выходят толпы. До чего ж они венозны, и до чего же им нужен кислород? Пора вам знать, я тоже современник. Я человек эпохи Москов-Швея. Смотрите, как на мне топорщится пиджак, как я ступать и говорить умею. Попробуйте меня от века оторвать. Ручаюсь вам, себе свернете шею. Я говорю с эпохою, но разве душа у ней пеньковая? И разве она у нас постыдно прижилась, как сморщенный зверек в тибетском храме почешется и в цинковую ванну? Изобрази еще на Марья Ивановна. Пусть это оскорбительно, поймите, есть блуд труда, и он у нас в крови. Уже светает, шумят сады московским телеграфом. К Рембрандту входит в гости Рафаэль. Он с Моцартом в Москве души не чает за карий глаз, за воробьиный хмель.
Я надеюсь, Александр Леонидович, что этот монолог из Мандельштама не последний сегодня, нет?
Думаю, что последний. Больше ничего наизусть не знаю.
Да, пожалуйста. Я просто какой-нибудь ящичек нам сделаю, чтобы все записки шли. Потому что теперь я попробую умолкнуть и предоставить возможность залу выяснять все, что он хочет выяснить у этого талантливого художника. Где ящичек? Нет. Сроду не было здесь никакого ящика.
Ну что, тут есть какие-то записки?
Да. Не кажется вам, что прекрасная литература, Борхес, Камю, подавляет ваше режиссерское мышление? Мне не кажется. А вам?
Мне тоже не кажется. Наоборот, оно дает возможность взлететь.
Куда-то. Уважаемый Александр Ильич, это к вам? Леонидович, да.
Конечно, приятно, но, наверное, это не ко мне все-таки.
Чапкин сказал, ну, видимо, Чаплин все-таки. Чапкин.
Да.
Может быть, незнакомый мне Чапкин сказал, что вы согласны провести твой... А нет, видимо, не Чаплин, а Чапкин. Кто такой?
Да, это Чапкин. Это, наверное, лично.
Он сказал, да. В Абрамцеве будете вечер проводить. Уже
да,
все
это...
ясно. Уважаемый Александр Дмитриевич, что такое? Это Толя Рома вас разыгрывает. Он пишет вам с разными отчествами. Как я понял, вас интересует личность момента апогея. По-моему, хорошо сказано. дисгармония между их, ну, личность, их и его душой, и реальность окружающей. А интересует ли вас случай обратный, очень любопытный вопрос, гармония между душой и реальностью, к чему все люди стремятся, то есть счастье? Вот отвечайте-ка на этот вопрос.
Во-первых, его надо в него как следует читаться. Тут...
Нет, у вас интересует разлад. А когда вот согласие полное, вот человек в этом состоянии для вас, как художника, представляет интерес?
Вы знаете, ну, Лев Толстой замечательно сказал про это, да, что все люди счастливы одинаково, а вот несчастны каждый в особенности. Мне кажется, что понятно, зачем это снимать про счастье. Про... Ну, и хорошо, и хорошо.
Все, ну, я бы мягче сказал, что мы все сегодня в этом зале знаем, в чем нам искать счастье. В труде, в работе на благо Родины и так далее. А вот несчастье мы бываем действительно по-разному. А вот я вас провоцировал. Да, пожалуйста, покажите что-нибудь из ваших пародий. Не будет.
Нет,
знаю
не
точно, не
будет.
Обстановка не та.
Ведущий сказал, что вы человек самоотверженный, вы готовы продать машину, чтобы снять фильм, но ведь на каждый следующий фильм машин не наберешься. Что дальше? 4 вопросительных знака. Но вы знаете, дело в том, что просто я, объем моей работы был слишком велик, я перед собой поставил такую цель, сделать гораздо больше, мне надо было сделать 100-метровку, я сделал 1000 метров, а ну, если я буду делать большую картину, то я надеюсь, что мне дадут достаточно средств на полнометражную картину.
То есть одна надежда, могу я добавить? Одна надежда. Дело в том, что вот вы сейчас будете смотреть картину полнометражную, в ней 7 частей, но она тоже снята по смете короткометражного фильма. Но главное не это, главное, что на нее потрачено 15, я не путаю, съемочных дней.
На какую?
На Ильича.
Да, 15.
15 съемочных дней. Да? Mm-hmm. Это, в общем, если не абсолютный рекорд, то абсолютно, ну, относительный рекорд для работы на такого рода драматургии. То есть в данном случае, значит, есть возможность при нормальной смете ее сэкономить. У нашего друга сейчас очень модно искать резервы. У нашего друга есть резервы, не волнуйтесь, он их найдет.
Вот еще записка. Вы снимаете экранизацию, а кто из современных драматургов вам наиболее интересен? Кому вы хотели заказать для себя сценарий? Вы знаете...
Сафронову, наверное.
Очень трудно заказывать сценарий кому бы то ни было, потому что ну, я люблю очень Клепикова, драматурга, но я не хотел бы, чтобы он писал для меня сценарий. Это не мой кинематограф. Мне нравится, как работает Эдуард Володарский с хорошими режиссерами.
Который переписывает драматургию Володарского.
Вот, с ним тоже, наверное, такие далекие отношения. Пока что я пытался все делать сам. Мне кажется, что сценарий – это настолько закрытая система, когда ты даже берешь прекрасный сценарий кого-то и пытаешься его реализовать, тебе все равно приходится над ним очень долго работать. Легче написать свой собственный. Но это индивидуально. Мне кажется, что я смог бы написать для себя сценарий, чем я и пытаюсь заниматься.
Тут интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, хотелось ли бы вам преподавать, в частности, в училище Щукина?
А я там преподавал полгода, но потом
сейчас?
Меня оттуда выгнали.
Что, слишком хорошо преподавали?
Не знаю. Мне не объяснили, почему это произошло, но я там действительно работал, поставил 2 больших отрывка из «Алисы в стране чудес» со студентами.
Мы этого не увидим?
Сегодня нет, во всяком случае.
Ваше последнее потрясение, вот интересный вопрос, потрясение в театре, в кино и так далее. Акутагава, я думаю.
Нет, самое большое потрясение, я тут посмотрел украинскую картину на семинаре, называется она «Канкан в английском парке».
Да. Гарантирую,
потому что,
да. Мы были вместе потрясены.
Я был потрясен тем, что... Там немецкий шпион, вернее, не шпион, а ну, резидент, что ли, он называл своих. Он сказал, что надо нашего шпиона отправить туда, чтобы их разведчики... Он своих называл шпионами, а наших разведчиками. Это леденящая душу историю, как вы говорите. И это было самое большое мое потрясение за годы, за целые. Александр Леонидович, какие из фильмов современного кинорепертуара лично вам могли бы...
Лично вы могли бы...
Лично вы могли бы отметить с точки зрения интересной, яркой режиссуры. Но, безусловно, это картины Германа, они очень любопытны, интересны, замечательное кино он снимает. Вот две картины, сейчас первая картина пошла очень хорошая на экраны. Это, такой классик уже, это Ясселиани, которого я очень люблю. И замечательный еще грузинский молодой режиссер Александр Рихвиашвили, которого я очень люблю. Вот.
Но мы забыли, что вы уже два слова сказали об одном замечательном режиссере, который, кажется, отсутствовал из зала. Я говорю про актрису режиссера Терехова. Может быть, все-таки могли бы нам сказать несколько слов, в конце концов, черт побери.
Нет, дело в том, что мы начали тему здесь, действительно.
Да. О режиссуре.
О лиризме. Вы же говорили о лиризме.
Да, я говорю,
что единственная лирическая... Единственная женщина, которая это поняла, это была Маргарита Терехова, которая пригласила меня на роль.
И не побоялась сделать из вас лирического героя.
Она идет точно.
Тасовали все, ничего, даже до конца не договорили. Я думаю, хоть как-то решили просто меня привязать к своему разговору. Так, вот про Фолкнера. Сажайте меня рядом.
Садись.
А ты?
Сюда, я возьму стульчик.
Я молчу, я тогда буду кричать.
Еще чего, не-не-не, давай. Значит, про лиризм. Про лиризм, что ли, рассказывать?
Нет, я не знаю, про что хочешь. Я сказал, что ты единственный, кто уловил во мне лиризм.
Первое, я второй.
Я всю жизнь играл каких-то белых офицеров до этого. Я же озверел от них. И вдруг я сказал, что раздался звонок, позвонила ты и сказал, ты хочешь сыграть про любовь?
Нет, очень первый сыграл. Раз вы говорили не так, что якобы она вам позвонила по телефону и сказала, ты хочешь сыграть хорошую постельную сцену?
Нет, неправильно, я такого не говорил.
Это уже легенда, значит.
Хорошо, для начала, чтобы уже как-то войти мне в их замечательный разговор, можно я расскажу про эту постельную сцену, если вы не возражаете все?
Это
во-первых, объясняю свое отсутствие. Он мне сказал, вначале не присутствуй, потому что я, говорит, буду стесняться, когда буду со зрителем разговаривать, потому что для тебя ничего нового сказать я не могу. Я отсутствовала на репетиции, честно, потому что у меня завтра здесь же свой вечер. Совершенно другой, к сожалению, потому что я еще не стала кинорежиссером, но, может быть, стану. Это опять к Толстому, потому что Юрий Власов, наш знаменитый силач, его цитировал, говорил, что надо быть или сильным, или спать. И вот мне показалось, что, значит, Кодановский устал спать в нашем кино как актер, и поэтому стал кинорежиссером. И поэтому, чтобы, значит, всем нам не уйти в кинорежиссеры, мы пытаемся что-то другу предложить. И вот я предложила ему в Трусковце поспать вместе. Чем это кончилось? Он лег в постель.
Заснул.
Нет, голый. Вот так вот. И когда я долго-долго рассказывала, значит, как я его люблю, и как мне это интересно, и как это совершенно по-новому все раскрывает для меня. В постели, спокойно. Вот именно так он высказался. Он говорит, ты знаешь, мне совершенно не нравится. Так лежит, говорит, мне совершенно не нравится, как ты решила эту сцену. Сказал. Он говорит, совершенно принципиально, неправильно ты рассуждаешь о любви. Я говорю, тебе лежать нужно, лежать, понимаешь? Не твоя сцена сейчас. Мы поссорились смертельно. Это он вам ничего не рассказал. Но так плачевно кончилось наше содружество. Хотя до этого я считала, что действительно это неправильно, что лучшие мужчины, актеры в нашем кино используются только как отрицательные герои. И вот тогда они утверждали даже на отрицательные роли. И действительно, на телевидении поставлен был вопрос так, что или Кайдановский, или мы вообще не снимаемся.
Это тобой был поставлен вопрос, мной. По-моему.
Было такое золотое время, как Анатолий Ромов сказал, «Звездный час переживаешь». Подписавший первое интервью обо мне, подписавший наоборот, Роман Анатольев. И написал, черти что про меня там, в этом
первом. Ни одна актриса недовольна ни одним интервью, это мы знаем.
Вот, это все, что касается меня, лирики и Кайдановского. Если я отчиталась, я могу уйти. Если вам нужна, пожалуйста, еще.
Мы еще раз потом позовем вас. Можно?
Ага, вот так вот.
Спасибо. Спасибо.
Ну еще, еще только одно слово к этому. То, что монологи все написала Рита, потому что мы были вынуждены работать таким образом, что у нас практически не было сценария на картину. Мало того, что она утверждала, вы представляете, актриса, которая играет главную роль, она еще писала себе монологи, потому что они были недоброкачественно написаны сценаристом. И, естественно, мы поссорились больше из-за того, что мы не знали, что там делать. И все приходилось выдумывать самому, самим. Вот такое кино. А куда Рита? Так.
Что побудило вас бросить актерскую профессию и стать режиссером? По-моему, кто-то опоздал. Мы все время говорим об этом. Уважаемый Александр, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Шукшину, к Высоцкому?
Толстому, Лермонтову,
как известно, они были друзья с Тарковским. Тут много о чем поговорить. Расскажите заодно о других друзьях Тарковского, об истинных его друзьях, неистинных его друзьях.
Я с глубоким почтением и любовью отношусь
к обоим упомянутым товарищам.
Да, ну что еще могу сказать? Это... С Высоцким мне посчастливилось играть в одной картине, четвертой. Шукшина я не знал никогда. Я знал его как замечательного режиссера, актера, писателя. Мне чрезвычайно нравился он как актер и как писатель.
Тут такая забавная записка. А как же фильм режиссера Ермолаева «Мой дом, театр», роль
Островского? Вот так, четвертая категория, и нету его, вообще уже не существует.
Тут забавная интонация. А как же фильм даже, он же существует. Значит, к сожалению, сегодня у нас нет Бориса Ермолаева, человека во многих отношениях очень интересного. Он, как говорят, экстрасенс, двигает глазами башмаки там.
Виктор Петрович, вот эта записка к вам.
Секунду, я не кончил, да. Когда же он появляется на сцене, он говорит про нашего друга Кайдановского, что это уникальный, по-моему, случай, что он взял его только потому, что хотел взять на главную роль Островского непрофессионала.
Риточка,
он сидел, значит, в буфете на Мосфильме и толкнул ассистента и сказал, что ты мне ищешь там уже месяц целый хорошего непрофессионала. Вон, явно сидит плотник или кто там, он, осветитель какой-то, прекрасно ест свою кашу, что вы там ели, да? Вот, подойди к нему и, значит, пригласи. Подошли, пригласили, выяснилось, что все в порядке, так вот мешает ему три роли, которые он играет одновременно сейчас. Это история Ермолаева. Еще есть вопрос?
Вот к вам был вопрос.
Да, вы мне что-то сказали.
Вот.
Хотелось бы узнать, какие фильмы он причисляет к десятку лучших, да, к числу которых он причисляет и фильм Кайдановского. Надо думать дипломный его фильм. Значит, я говорил о десятке лучших режиссеров, не поймаете меня на слове никогда. Я был осторожен в словах. У меня в десятку лучших советских режиссеров входит примерно 25 человек. Вот. Я туда спокойно ввожу Кайдановского. Попробуйте меня оспорить. Спокойно, без вариантов. Еще, пожалуйста.
В ваших фильмах очень чувствуется влияние Тарковского. Может быть, это мое субъективное обманчивое впечатление, или вы со мной согласны? Кстати, как он там, вы не в курсе? Замечательный
вопрос. Вы не в курсе, нет?
Я не в курсе.
Да нет, вроде все в порядке.
Да, по-моему, все хорошо. Ваших... Значит, то, что касается влияния, то, безусловно, Тарковский оказал на меня колоссальное влияние. Все, кто сталкивается с этим человеком... Маргарита Борисовна, на вас Тарковский оказал влияние какое-нибудь? Она кивает.
Но боится сказать вслух.
Боится сказать. Ну, сядь сюда. Рита, тебя зовут просто.
Мне совершенно ясно, что я здесь штатный клоун, я согласна. Пожалуйста. Завтра мне будет легче зато.
Я сказал о том, что все люди, которые сталкиваются с Тарковским, безусловно, они как-то им заболевают. Они... Это становится очень серьезным в их жизни. Я знаю это по тебе. Я знаю это... Просто потому что оказывается, что после него режиссуры
Нет, вот я когда снимался после «Сталкера» в картинах, я понял, что это упадок. Этот упадок у меня шел, падение было стремительным для меня. Я не знаю, может быть, внешне там были какие-то проявления, но это заметно. Есть режиссеры, есть режиссеры. Так вот, Тарковский относится к тем режиссерам, которые меняют твое мировоззрение.
Может быть, что-то да, не так? Я для себя называла это... Если попадаешь в его магический круг, больше никогда никуда не денешься. Тут мы как актеры. Мы наслаждались тем, что в руках такого человека наконец-то можно заниматься только своим делом. Вот это единственное ощущение, которое было у нас. Полностью, совершенно забыв обо всем другом, мы занимались своим делом.
Ты не хочешь ответить на свой?
Ну, вопрос тоже совершенно неприличный и просто оскорбительный. Правда ли, что М. Терехова училась в МФТИ? Если да, то почему вы ушли оттуда? Вы можете себе туда... Мне просто хоть завтра вечер не проводи как артиста, а как вот МФТИ.
Леденящая душа история. Что вы ответите на вопрос?
Защитите, я зачем прошу. Ну как я могу ответить? Ну почему ушла оттуда? Ну что это?
Да, никогда она там не училась. А что ушла оттуда, это правильно. Она нашла себя на другой стезе. Верно это? Значит, записки еще идут, но я хотел бы, чтобы главный наш вопрос все-таки не остался неосвещенным. Дело в том, что вы посмотрели короткую, 35-минутную картину по Борхесу, надеюсь, разобрались в том, что это, с одной стороны, значит, немножко такое бульварное зрелище, удовлетворяющее самые простые потребности в зрелище, в действии, в загадке, разгадке, а с другой стороны, в этой форме все-таки философия. Вот здесь... позиция, творческая позиция Александра Леонидовича Кайдановского была понятна. Сейчас он вам предлагает довольно сложную структуру. После всех ответов на вопросы мы будем смотреть фильм, там 7 частей, чрезвычайно сложную картину. Недаром написано по мотивам, потому что повесть не совсем вошла в сценарий. С другой стороны, в нее, в сценарий, в структуру сценария вошли заметки из дневника, наброски, незаконченный рассказ Льва Николаевича Толстого. Это, в общем, структура Кайдановского, так сказать, на толстовскую тему. Вот бывает там Бах Бузони, Бузони, значит, как бы Бах, да. Вот в данном случае к этому так и надо относиться, насколько я понимаю, как к вариациям на эту тему. И если нам Александр Леонидович не расскажет хотя бы в двух-трех словах, о чем он думал и к чему стремился в этом вопросе, может быть, мы будем... запутанными, по крайней мере, первыми кадрами, которые непросты, мне кажется.
Ну, это картина о смерти. Трудно что-либо более прибавить к этому. Об осознании человеком своей смертности, своей временности пребывания на земле. Картина построена по принципу обрядовости, что ли. Я хотел сделать картину обрядов. Обряда людей, окружающих человека, который приближается к своему финалу. Как-то получилось, я не знаю, но к этому стремился. Картина черно-белая. Это, в этом тоже есть... я сознательно ее сделал такой. Мне казалось, что светом в черно-белой картине легче работать со светом, и она точно отвечает духу задачи. Может быть, она слишком мрачноватая, но тем не менее она точно несет определенную идею, вот идею, о которой я начал говорить вам. В картине, как нигде, вот соприкасаются два артиста, именно один непрофессиональный, хотя играл он во многих картинах, вторая профессиональная актриса Алиса Бронна-Фрейндлих, замечательная актриса. Вот мне казалось, что на этом стыке что-то выкристаллизуется. Все остальные актеры, кроме Данилова, наверное, там известных актеров нет в картине. Снимал картину Юрий Викторович Клименко. Вот, пожалуй, и все. Смотрите, вам предстоит... картина относится к типу скучных фильмов. Но я люблю скучное кино... внешне скучные, потому что там есть такие подробности, которые кажутся скучными, но на самом деле я в них нахожу особенный смысл в этой подробности, фотографической подробности. Вот и все. Смотрите.
Ну хорошо, хоть здесь. Я думаю, что вы располагаете всех оставшихся зрителей. Да? Нет, картина странная, сильная, дерзкая, страшноватая и чрезвычайно интересная. Надеюсь, на этом мы можем подвести итог нашим разговорам, да? Будьте добры, дайте нам картину.
Большое спасибо, я чрезвычайно тронут. На этом мы вечер наш, я думаю, закончим, потому что уже разговаривать не надо. Поэтому я хотел бы еще поблагодарить отдельно и выразить свою признательность Виктору Петровичу Деминову, замечательному нашему кинокритику, который согласился вести этот вечер, который мне чрезвычайно помог. Спасибо большое, Виктор Петрович. Всего вам доброго. До свидания.